Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приветствуем вас на волнах радиостанции «Радонеж». Приглашаем к соборной молитве о ниспослании мира. А затем нашу программу продолжит журналист Елена Смирнова. Во время очередной своей поездки в Санкт-Петербург она встретилась с протоиереем Михаилом Волыниным, клириком храма преподобного Серафима Саровского в поселке Песочный и автором недавно вышедшей книги «Дневник русской души. Мысли при чтении дневника писателя Федора Михайловича Достоевского».
Дорогие братья и сестры, многие из вас знают, сколь действенна молитва по соглашению. И думаю, насколько же может быть сильна наша молитва на радио «Радонеж», когда мы находимся в трагической ситуации. И предпринять, в общем-то, ничего другого не можем, как только помолиться, вот так соборно помолиться по соглашению о восстановлении мира на всей нашей большой Родине. Итак, прошу вас, каждый день вместе с радио «Радонеж» в 22 часа ежедневно молиться вместе с нами. Давайте сделаем так, что радио «Радонеж», которое и так объединяло и объединяет нас многих, еще объединяло единым молитвенным духом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, ежепресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях Твоих утверди, лишенные крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда, любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Мир вам, дорогие братья и сестры! Вас приветствует Елена Смирнова из моего любимого города Санкт-Петербурга. И сегодня в нашей передаче будет участвовать клирик храма Серафима Саровского, поселка Песочный, это пригород Санкт-Петербурга, протоиерей Михаил Волынин.
Здравствуйте всем, Божие благословение. Очень рад стать участником программы «Радио Радонеж», легендарная радиостанция, с которой прошла вся моя духовная юность. Мы приезжали после воскресной службы с матушкой. Я помню, что вот очень любил в воскресенье вечером за ужином слушать отца Александра Шаргунова. Тогда всегда ставили его проповеди как раз воскресные. Очень всегда была близка такая патриотическая направленность всех авторов. Переходим к поводу, который нас сегодня собрал. Это книга моя, да?
Книга-дневник русской души. В общем-то, да, тема, конечно, патриотическая и духовная.
История этой книги такова. У нас есть приходская газета, вот я вам привез как раз «Церковь в Песочном».
Это журнал «Полноцвет».
Да, одна из редакторов, которая была, она интервью со мной. И там я как бы все про себя рассказал, что я некогда учился на филологическом факультете института имени Герцена. Мой приход в храм был связан с литературой. Началось все с поэзии, прежде всего, к примеру, Блока, да. через Блока открыл некую другую реальность. Понял, что существует некий дух какой-то. У меня, благодаря его стихам, и в том числе какой-то даже, я бы сказал, мелодике его, в какое-то вот такое удивительное появилось чувство. Первый раз я вот как вспомню, как я почувствовал, что у меня есть душа. Потом уже начали печатать поэтов, которые уже открыто говорили о Боге. Там, например, любимый мой поэт Николай Гумилев, Пастернак, Мандельштам, Ахматова, потом философия русская, и все это как потихонечку уже начал ориентировать совсем уже к православию. Потом вот эта любовь к литературе привела меня учиться в институт имени Герцена на филологический факультет, на учителя литературы я собирался быть. Там первое, что меня поразило, это, конечно, древнерусская литература. Это жития, я помню, Феодосия Кива Печерского и преподобного Сергия Радонежского. Я удивился красоте и глубине, еще больше задумался.
Это было на церковно-славянском языке?
Нет, мы изучали просто как тексты. А потом, когда мы начали изучать уже, это, наверное, третий курс литературы XIX века, там у нас были очень хорошие преподаватели. Нам уже открывали, к примеру, Пушкина и Гоголя с православной точки зрения. Когда мы проходили Достоевского, тогда первый раз мы услышали такое имя, как преподобный Устин Попович. Она уже нам объясняла Достоевского на основе, ну, какие-то брала, по крайней мере, мысли из преподобного Устина. Благодаря этому был переход уже литературы к какой-то духовности. И этот редактор, зная это, она говорит, ну вот, батюшка, ну вы же можете, ну чего-нибудь давайте. А я как раз к тому времени читал дневник писателя Достоевского. Я иногда доставал и для души читал. И встречал, естественно, очень интересные фрагменты, но самое то, духовное, и историческое, и патриотическое. Вот. И так вот с этого момента и началось. Это, по сути, книга, это статьи в нашу приходскую газету. Начал я ее как раз с преподобного Иустина. Вообще, преподобный Устин Попович – удивительный человек относительно Достоевского. Вот известно, что преподобный Устин, будучи великим богословом, мыслителем, святым человеком, преподобным, аскетом, он всю жизнь читал Достоевского. И вот что он пишет. «Каждый может найти себя в нем. Если вы печальны, то он всеусердно разделит вашу печаль. Если вы отчаяние, то тут он ваш друг, ваш брат, ваш близнец». И в то же время утешитель. Если вы атеист, он страдает вместе с вами, мучается вашей мукой, гениально защищая атеизм, подводя вас к взрывоопасному бунту и к безумному отчаянию с тем, чтобы вместе с вами с криком броситься в ноги благородного Иисуса. Если вас мучают проклятые вопросы, он вас обнимает, как самого родного человека, будет проводить с вами бессонные ночи и тяжелые дни и не покинет вас до тех пор, пока вы не найдете правильное решение. Если вы верующий, он умножит вашу веру до апостольской влюбленности во Христа».
Поразительные слова.
Да, и причем это надо понимать, что это слова не просто какого-то светского философа, это преподобного отца и богослова.
Это святого человека.
Да, по сути, преподобный Устин оправдал мое начинание, что я беру такую светскую тему. Почему «Дневник русской души»? Ну, это просто такое говорящее, мне кажется, название. Удивительное произведение Достоевского, где он уже отошел своих классических форм, да, романных, говорит напрямую, не маскируясь за своих героев. Я бы сказал, что он не сам с собой, он все-таки говорит со всем русским народом. Самые сокровенные мысли какие-то свои выражает. И так как он в этом гениален, как и во всем, то вот эти мысли дневника писателя, они никогда не устареют, пока существует Россия. Такое произведение, оно довольно-таки сложное для восприятия. Ну, вы знаете сами, что сегодня вообще люди читать очень ленятся. И поэтому это в том числе некая попытка увлечь кого-то. Вот я скажу, что после того, как я закончил публикацию этих своих статей, да, несколько людей прочитало «Дневник писателя». Да. Как она строится, эта книга? Я брал некие цитаты, ну и связывал их своими мыслями. Почему это так и называется, что это мысли при чтении «Дневника писателя». Но самое главное... Конечно, это не мои мысли, а вот эти удивительные цитаты. И вот начну я, наверное, с такой злободневной темы «Наши отношения с Западом». Да? Федор Михайлович, несмотря на то, что он очень критиковал Запад, но вместе с тем он призывал нас полюбить Запад. по-христиански. И вот что говорит Федор Михайлович на эту тему. Это действительно на самом деле почти братская любовь наша к другим народам, выжатая нами в полтора века общения с ними. Это потребность наша, всеслужение человечеству, даже в ущерб иногда собственным и крупным ближайшим интересам. Это примирение наше с их цивилизациями, познание и извинение их идеалов, хотя бы они и не ладили с нашими. Это нажитая нами способность в каждой из европейских цивилизаций, или вернее в каждой из европейских личностей, открывать и находить заключающуюся в ней истину, несмотря даже на многое, с чем нельзя согласиться. Это, наконец, потребность быть прежде всего справедливыми и искать лишь истины. Таким образом, через реформу Петра произошло расширение прежней же нашей идеи, русской московской идеи. Получилось умножившееся и усиленное понимание ее. Мы сознали тем самым всемирное назначение наше, личность и роль нашу в человечестве. И не могли не сознавать, что назначение и роль это не похоже на таковые же у других народов. Ибо там каждая народная личность живет единственно для себя и в себе. А мы начнем теперь, когда пришло время, именно с того, что станем всем слугами для всеобщего примирения. Кто хочет быть выше всех в Царстве Божьем, стань всем слугой. Вот как я понимаю русское предназначение в его идеале.
А каким образом?
Он писал, как бы обозревая влияние форм Петра, сознавая, что в них, конечно, есть много недостатков, но потом он выходит вот на такую, что это все как бы промыслительно для того, чтобы мы не замыкались. Мы должны как раз вынести свет Христовой истины перед всеми. А невозможно нести свет Христовой истины без любви. Поэтому если ты как бы возненавидишь не то, что безобразие, которое там творятся, а именно самих людей, да?
Нацию,
народы, ты никогда не сможешь послужить Христу проповедью истины. Понимаете? И вот эту же тему он завершает замечательно, его известная речь на открытии памятника Пушкину. Во-первых, какое-то произвело впечатление на всех, причем примирило у нас же там, которые пришли западники и славянофилы, говорят, что первые дни после этой речи люди поменялись просто. К сожалению, это недолго, они перестали ссориться друг с другом на идейном фоне. Они действительно задумались. А вот он как раз одна из цитат.
Такой замечательный звон. Эти часы, которые сейчас прозвонили, принадлежали протоиерею Василию Ермакову, знаменитому петербургскому старцу, настоятелю храма преподобного Серафима Саровского на Серафимском кладбище в Санкт-Петербурге. И как это символично, что вот отец Михаил, который нам сейчас рассказывает, он тоже ведь служит в Серафимовском храме, но в другом месте. А отец Василий, кстати говоря, очень любил Фёдора Достоевского. Mm-hmm. И сейчас он как бы дал нам знать о себе. Mm-hmm. Ну что ж, о какой цитате вы говорили?
Следующая цитата как раз из речи Достоевского на открытии памятника Пушкина. Как раз он там говорит о всемирной такой отзывчивости Пушкина. «Назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть и значит только стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите. О, народы Европы, и не знают, как они нам дороги. И впоследствии я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие, грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значит стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братской любовью всех наших братьев. А в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой общей гармонии и братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону. Федор Михайлович, конечно, идеалист в этом отношении. Но, понимаете, самое главное тут сказано. Конечно, несмотря на все происходящие события, мы не должны забывать этот завет. Причем он прекрасно знал все тогдашние беды западной цивилизации и предвидел их сегодняшние. Но все равно вот это его большое любящее христианское сердце, оно призывает нас именно вот так отнестись. С любовью ко всему этому.
То есть осознать свою миссию.
Да, да. Причем,
свою миротворческую
да,
миссию.
Да, во всех этих событиях. Почему мы видим, что на нас злятся все, а вот главные представители все-таки нашего государства, у них довольно-таки взвешенные, по крайней мере, слова. В них нету никакой злости. Опять же, мы знаем, сколько Россия претерпела, идя на компромиссы всевозможные. И то, что сейчас происходит, понятно, что это просто вынужденное. Не то, что русский человек, наверное, никогда не устанет терпеть. Но встал вопрос уже не просто терпения, а нашего существования. И поэтому так все закрутилось в таких тяжелых испытаниях, событиях. Это вот первая тема, которую мне хотелось через дневник писателя открыть. Вторая тема тоже очень злободневная. Тогда тоже была война балканская. И вот как Федор Михайлович отреагировал на начало войны. Нам нужна эта война и самим. Не для одних лишь братьев-славян, измученных турками, подымаемся мы, а и для собственного спасения. Война освежит воздух, которым мы дышим и в котором мы задыхались, сидя в немощи растления и в духовной тесноте. И дальше он говорит: «Облетела Европу весть, что гибнет Россия, что ничто Россия». Ничто была, ничто и есть, и в ничто обратиться. Дрогнули сердца исконных врагов наших и ненавистников, которым мы два века уже досаждаем в Европе. Дрогнули их сердца многих тысяч еврейских ростовщиков Европы и миллионов вместе с ними еретичествующих христиан. Они решили, что руки у них окончательно развязаны. Но Бог нас спас, наслав на них всех слепоту. Слишком уж они поверили в погибель и в ничтожность России. А главное-то и проглядели. Проглядели они весь русский народ, как живую силу. И проглядели колоссальный факт – союз царя с народом своим. В том-то и главная наша сила, что они совсем не понимают России. Ничего не понимают в России. Они не знают, что мы непобедимы ничем в мире. Что мы можем, пожалуй, проигрывать битвы, но все-таки останемся непобедимыми именно единением нашего духа народного и сознанием народным. Что мы не Франция, которая вся в Париже. Что мы не Европа, которая вся зависит от бирж своей буржуазии. Не понимают они, не знают, что если мы захотим, то нас не победят ни еврейские ростовщики всей Европы вместе, ни миллионы их золота, ни миллионы их армий, что если мы захотим, нас нельзя заставить сделать то, чего мы не пожелаем, и что нет такой силы на всей земле. Не понимают все эти хорошие люди, что у нас в нашей необозримой и своеобразной, в высшей степени непохожей на Европу стране, даже тактика военная, столь общая вещь, может быть совсем не похожая на европейскую, что основы европейской тактики – деньги и ученые организации – 600-тысячных войсковых нашествий могут столкнуться о землю нашу и наткнуться у нас на новую и невидимую им силу, основы которой лежат в природе бесконечной земли русской и в природе всеединящего духа русского.
Хорошо вызвел, что наше огромное пространство и пространство огромное нашей души.
Да, понятно, что вот за это время, конечно, дух скудел у нас, ничего не скажешь, ну сколько над ним измывались. Но мы видим, что все равно не до конца. И тут хочется сказать, да, сила Божия в немощи совершается, лишь бы только народ наш начал больше просыпаться. Не только мы, церковные люди, а вообще те, которые в церковь не ходят, они поняли, что все очень серьезно, и если они не начнут по-другому смотреть на все, то есть прежде всего им будет тяжело. если мы по-настоящему верующие, церковные люди, у нас есть пример переносить даже поражение. Революция, там, гражданская война, террор, расстрелы, когда церковь, она, по сути, в своем земном таком измерении умалилась, да нельзя, да, но все равно мы это все пережили, церковный народ. Мы понимаем, что когда Господь попускал нам все-таки какие-то временные как раз вот такие поражения, они все были прежде всего на духовном уровне, когда скудела какая-то духовная ревность, любовь угасала к Богу, все формализовалось. Тогда Господь попускал вот такие встряски, да, это татаро-монгольское иго, это смутное время, и последнее.
Когда угасало доверие Богу, тогда он оставлял человечество сами с собой. Посмотрите, что будет, если вы доверяете
только
себе.
Да, мне нравилось, как говорил отец Дмитрий Смирнов, да, по поводу как раз такого, по сути, крушения церкви, по поводу того, что главное таинство, причастие формализовалось, что если вы не хотите приходить ко мне для регулярного соединения со мной, да, для чего и существует храм, он существует прежде всего храм для Евхаристии. И вот отец Дмитрий говорил, вам это не надо, Господь говорит, а мне как храмы как здания, мне ваша душа важна. Я для этого храмы создаю, чтобы освещать вашу душу. Если вы душу свою не хотите освещать, то, пожалуйста, то есть я вас заберу храмы, потому
так
что они
были у нас забраны
и уничтожены многие.
Уничтожены многие, скажем, это все-таки началось гораздо раньше, даже Петр и Екатерина и так далее. Это были только
начало болезни, так скажем. Вот как раз такие люди, как Достоевский, они это заметили. Я как раз хочу перейти опять еще к Достоевскому. Вот у него такая есть интересная статья в его дневнике писателя про лучших людей. Вот это как раз связано с сегодняшней ситуацией. Вот что он пишет про лучших людей. И связано тоже с войной. Но вдруг, когда турки начали особенно безжалостно издеваться над покоренными славянами, вся эта единообразная и костная масса, вся эта Россия просыпается, встает и смиренно, но твердо выговаривает всенародное прекрасное свое слово. Мало того, русские люди берут свои посохи и идут сотенными толпами, провожаемые тысячами людей в какой-то новый крестовый поход в Сербию за каких-то братьев, потому что прослышали, что те там замучены и угнетены. Отец, старик, солдат, чем бы жить на спокое, вдруг ополчается и идет пешком, спрашивая дорогу за тысячи верст, подраться с турком за братью и с собой ведет 9-летнюю дочку. «Дочку найдутся из христиан, что переберегут, пока я хожу», — отвечает он на вопросы. «А уж я пойду послужу делу Божию». И идет. И этакие примеры тысячами. И далее Достоевский заключает, что этим заявлено вслух земли русской все, что чтит она и чему верует, указано ею то, что она считает лучшим, и каких людей почитает лучшими. Лучший человек — по представлению народному, это тот, который не преклонился перед материальным соблазном, тот, который ищет неустанно работы на дело Божие, любит правду и, когда надо, встает служить ей, бросая дом и семью и жертвуя жизнью.
Это очень похоже на сегодняшний день.
Да, поэтому, опять же, нам Достоевский указывает, где сегодня наши лучшие люди, что они там, на Донбассе. Тут Достоевский все прекрасно сказал. Это для чего? Да чтобы мы задумались. Я слушаю еще радио «Благовещение». Там отец Андрей Спиридонов, например, тоже говорит, что, по сути, там сейчас создается новая элита. По-хорошему. Потому что всегда на Руси элита была служивая. Всегда элита строилась из тех, кто готов был пожертвовать своей жизнью за родину и за царя. И царь из этих людей подбирал себе верных, чтобы им доверить управление страной.
Будет даже вот уместно вспомнить одного из таких служилых людей. Это вот был такой Михаил Брянко, предок святителя Игнатия Брянчанинова, который был одет в плащ Дмитрия Донского, в Куликовской битве, и за него положил свою жизнь. И Господь вот этой всей ветви, вот Брянчаниновых, он дал вот святых Этим тоже подтверждается, что вот эта вот элита, она не только и земная элита, но она становится и небесной элитой.
Конечно, мы-то понимаем, кто вообще главная элита. Потому что если у нас не будет духовной элиты, святых, то не будет у нас и элиты государственной. Я сейчас прочитаю мою самую любимую цитату из дневника писателя. Как раз как Достоевский вспоминает, когда он был на каторге. Была Пасха, но для каторжных этот светлый праздник превратился в пьяный разгул с руганью, буйством и поножовщиной. В эти дни даже начальство во строк не заглядывало, не делало обысков, не искало вина, понимая, что надо же дать погулять раз в год даже этим отверженцам, и что иначе было бы хуже. Достоевский при виде всего этого приходит в отчаяние, а в конце концов в сердце его загорается злоба. Он пробрался на свое место против окна с железной решеткой, лег навзничь, закинув руки за голову и закрыв глаза. И тут к нему приходят воспоминания детства, которые и освещают его реальность. Ему 9 лет, он гуляет в своем поместье, и забравшись в густой перелесок, он вдруг среди глубокой тишины ясно и отчетливо услышал крик «Волк бежит!». И дальше вот я вскрикнул, и вне себя от испуга, крича в голос, выбежал на поляну, прямо на пашущего мужика. Это был наш мужик, крепостной, Марей. Мужик лет 50, плотный, довольно рослый, с сильной проседью в темно-русо-окладистой бороде. Я знал его, но до того никогда почти не случалось мне заговорить с ним. Он даже остановил кобыленку, заслышав крик мой. И когда я, разбежавшись, уцепился одной рукой за его саху, а другой за его рукав, то он разглядел мой испуг. «Что ты, что ты? Какой волк? Померещилось, вишь! Какому тут волку быть?» — бормотал он, ободряя меня. Но я весь трясся, еще крепче уцепился за его зипун и, должно быть, был очень бледен. Он смотрел на меня с беспокойной улыбкой, видимо, боясь и тревожась за меня. «Ишь ведь испужался! Ай-ай!» — качал он головой. «Полнородный! Ишь, малец! Ай!» И протянул руку и вдруг погладил меня по щеке. «Ну, полно же! Ну, Христос с тобою! Окстись!» — то есть перекрестись. Но я не крестился. Углы губ моих вздрагивали, и, кажется, это его особенно поразило. Он протянул тихонько свой толстый с черным ногтем, запачканный в земле палец, и тихонько дотронулся до вспрыгивающих моих губ. «Ишь ведь, ай!» — улыбнулся он мне какой-то материнскую и длинную улыбкой. «Господи, да что это? Ишь ведь, ай-ай!» «Ну, я пойду», — сказал я, вопросительно и робко смотря на него. «Ну и ступай, а я тебя вслед посмотрю». «Уж я тебя волку не дам», — прибавил он, все так же матерински мне улыбаясь. «Ну, Христос с тобою, ну ступай». И он перекрестил меня рукой и сам перекрестился. Все это мне разом припомнилось, не знаю почему. Но с удивительной точностью, в подробностях, я вдруг очнулся и присел на нарах. И помню, еще застыл на лице моем тихую улыбку воспоминания. Удивительно, что припомнилось все тогда, когда было надо, 20 лет спустя в Сибири. Встреча была уединенная в пустом поле, и только Бог, может, видел сверху, каким глубоким и просвещенным человеческим чувством и какую тонкую, почти материнскую нежностью может быть наполнено сердце иного грубого, зверски невежественного крепостного русского мужика, еще и не ждавшего и не гадавшего тогда о своей свободе. И вот, когда я сошел с нар и огляделся кругом, помню, я вдруг почувствовал, что могу смотреть на этих несчастных совсем другим взглядом, и что вдруг каким-то чудом исчезла совсем всякая ненависть и злоба в сердце моем. Я пошел, вглядываясь во встречавшиеся лица. Этот обритый, шельмованный мужик с клеймами на лице и хмельной, орущий свою пьяную, сиплую песню, ведь это тоже может быть тот же самый Марей. Ведь я же не могу заглянуть в его сердце. И я думаю, что если мы, подобно Достоевскому, в свою память обернемся, мы увидим такие же светлые образы простых русских людей. У меня, причем особенно контрастно, я помню, когда я служил в армии, там вот я встречал, у меня тогда еще, к сожалению, не было веры, потому что сегодня, когда, к примеру, я провожаю верующих ребят в армию, благословляются, я им говорю, что вам везет, только вы должны с верой там служить. Вспоминать о Боге и все сложности, все смирение, которое там вас ждет, вы перенесете с Богом легче, чем нам было в советское время, когда у нас вот этого главного стимула для смирения не было. Поэтому вот я те случаи вспоминаю очень замечательные, но и другие. А Достоевский, он как всегда смотрит глубоко, и он видит в каждом русском человеке где-то глубоко зарытый свет русской души.
Вот. Образ Божий.
Да, да. Что я хочу сказать? Подтверждение этих мыслей Достоевского. У нас молодежный клуб есть при храме. Мы духовные темы разбираем, святых отцов, беседы на эту тему. А иногда что-то светское. И вот в том числе я как раз вот всячески пытаюсь молодежь нашу приучить читать литературу серьезную. Слава Богу, в том числе, где-то полгода назад все прочитали Достоевского «Идиота». Причем некоторые были скептически настроены, когда мы собирались молодежный клуб просто обсуждать этот роман. Так 2 часа мы обсуждали, причем очень жарко, и все были удивлены вообще, насколько это глубоко и интересно. И просто люди, которые благодаря этому или очередной раз прочитали «Идиоты», или первый раз прочитали, то есть они, конечно, были очень довольны соприкосновением с этим. Вот. И тут мы как раз тоже знакомились, уже менее знакомый автор, деятель российский Александр Николаевич Энгельгардт. Он был химиком, преподавал, я думаю, у нас в нашем университете в Санкт-Петербургском. Он вообще был внуком как раз того Энгельгардта, который был первым директором Царскосельского лицея. А, соответственно, его внучка была второй женой Николая Гумилева. Досталось ему от государства российского, его отправили в ссылку. Может, необоснованно, за какие-то студенческие беспорядки в университете. Его отправили в ссылку в его смоленскую деревню. И вот он там поселился и пишет оттуда, это называется произведение, 12 писем из деревни. Очень интересно. Но там еще больше надо вот эти жемчужины, которые рассыпаны в этом его тексте. Он пишет, как жить в деревне. Но вместе с тем он очень внимательно наблюдает за русским человеком. Кстати, тоже вот это вот письмо, оно посвящено времени, когда как раз все та же шла турецкая война. И вот он видит, как русский народ простой на это реагирует, как у него искренний патриотизм какой, как они собирают там все, что нужно для армии. Особенно поразило, к примеру, сушат капусту, отправляют. И в том числе обсуждают всю кампанию, все зная, потому что многие односельчане там воюют, получают письма. И вот Энгельгардт, как он пишет замечательно, как это согласуется с мнением Достоевского о русском народе. И что меня поражало, когда я слышал мужицкие рассуждения на сходках, это свобода, с которой говорят мужики. Мы говорим и оглядываемся, это он говорит про дворянство. Можно ли это сказать? А вдруг притянут и спросят. А мужик ничего не боится. Публично, всенародно, на улице, среди деревни, мужик обсуждает всевозможные политические и социальные вопросы. Всегда говорит при этом открыто все, что думает. Мужик, когда он ни царю, ни пану не виноват, то есть заплатил все, что полагается, спокоен. Там много всяких таких интересных вещей. Вот это я просто как раз вчера нашел именно о достоинстве внутреннем русского человека, самого простого. Сами знаете, непростая жизнь была. Но что сохранило в русском человеке вот эту внутреннюю свободу и внутреннее достоинство? Что? Вера. Потому что Господь говорит, я пришел вас сделать свободным. Апостол Павел говорит, вы свободны. То есть, если вы свободны от греха, вы свободны. И вот русский человек, когда он искренне верующий, он где угодно, там в концлагере, в тюрьме, он все равно сохраняет внутреннюю свободу и достоинство.
Дорогие братья и сестры, в эфире звучит гость на радио «Радонеж», протоиерей Михаил Волынин, клирик храма Серафима Саровского, поселка Песочное, пригород Санкт-Петербурга.
Он зачитывает нам цитаты из вышедшей только что его книги под названием «Дневник русской души. Мысли при чтении дневника писателя Федора Михайловича Достоевского». Да, я смотрю, в вашей книге есть не только мысли при чтении дневника писателя Федора Достоевского, но также и другие главы. Не расскажете ли вы о них?
Так как я эту книгу создавал для своих прихожан, которые меня попросили это, я еще помимо мыслей при чтении дневника писателя поместил туда, ну, по сути, это тоже две статьи из той же газеты, да, только они на другую тему. Это первое, это приходская история, мои воспоминания о девушке молодой, которая как раз у нас в институте онкологии Петрова лечилась на детском отделении. Она тогда, пока начала там учиться, совсем еще молодая была, вот, от раковицы. Вместе с ней мы проходили лечение. Удивительный человек, это Дарья Мишукова. Все, кто ее знал, они как бы тоже были вот ее обаянием, все были утешены вот ее душевным отношением. Все прихожане, кто с ней соприкасались, наши очень полюбили ее. Вот я как раз это вспоминаю тут, как мы боролись с ее болезнью. А вторая история, так скажем, афонская история, потому что, слава Богу, Господь и Матерь Божия благословили. Несколько раз я был на Святой горе Афон, и поэтому один раз захотел, ну, хотя бы одно маленькое воспоминание об этом, причем оно такое, скажем, легкое, как мы на Афоне встретились с собакой. Афон – чудесная земля. Главное чудо происходит с душой человека, попавшего на Афон. Но и просто окружающая жизнь и события, покуда ты на Афоне, кажутся чудесными. Мы приехали на Афон весной. Для меня это было второе посещение, а для Константина, нашего прихожанина, первое. После посещения нескольких монастырей, прикоснувшись к афонской жизни, мы решили совершить восхождение на саму гору Афон. Мы почему-то немножко волновались, и когда мы утром вышли из скита Святой Анны, который находится у начала восхождения на гору, Костя ждал какого-то знака успешности нашего предприятия. Он даже помолился, чтобы Господь нам послал кого-нибудь, кто бы облегчил наше восхождение. Прямо у выхода из скита к нам подбежала собака и сразу же подошла к Косте и замахала хвостом, смотря на него преданными глазами. Внешним видом этот молодой пес напоминал английскую легавую. Константин оживился и предложил его чем-нибудь угостить, что мы и сделали. Мы, вдохновившись, начали восхождение, а псина преданно пошла вместе с нами. Мы поднимались все выше, но пес и не думал нас покидать, и нас это очень забавляло. Когда мы вышли на крутой склон горы, с которого открывается вид на просторы Эгейского моря, мы решили назвать нашего спутника Эгеем, или проще Эгейкой. Так мы и поднимались втроем, преодолевая афонскую крутизну, не забывая о молитве. На привалах Эгейка растягивался у наших ног, когда нам встречались афонские труженики-мулашки, он своим лаем охранял нас. Так мы и дошли до подножия самой горы, к святому месту, которая называется Панагия, Пресвятая, так греки называют Богородицу. По преданию, сама Богородица осветила это место своим присутствием. Сейчас на этом месте расположен храм с пристроенным помещением для паломников. Там мы и расположились. Мы собирались подкрепиться, чтобы продолжить восхождение на вершину Афона и после ночлега на Панагии возвращаться обратно. У нас было два контейнера макаронов доширак. А нас было четверо, к нам присоединилось еще двое наших соотечественников. И, конечно же, мы не могли оставить без обеда нашего верного спутника. Мы побросали все в общий котел, и произошло чудесное умножение доширака. Хватило всем, включая нашу собаку. Затем мы все вместе вышли на восхождение. И, конечно же, Эгейка бежал впереди всех. Мы подумали, что он был, наверное, первой собакой, побывавшей на вершине Афона. Покуда мы молились в храме Преображения и осматривали весь полуостров, который сверху виден как на ладони, Эгейка куда-то пропал. Каково же было наше удивление, когда он появился, держа в зубах свежий, запечатанный гамбургер. Откуда на вершине Афона взялся этот продукт, было загадкой. Также и поведение нашей собаки было удивительным. И Гейка подошел и положил этот гамбургер к нашим ногам, глядя на нас самыми преданными глазами. После спуска с горы мы расставались с друзьями. И Гейка знал, что в афонских монастырях жить разрешается только кошкам. И поэтому, проводив нас до ворот монастыря Святого Павла, побрел в освояси своими афонскими собачьими тропами. Больше на Афоне мы собак не видели ни в этот раз, ни в последующий.
Чудесно. Да.
Так что так вот.
Ну, как ангел-хранитель.
Ну да. Ну что, тогда как раз вот раз уж мы затронули, да, часы ваши, вот, и отца Василия, хозяина этих часов, как раз давайте мы про это тоже заговорим. Да, во-первых, вы сказали такую замечательную мысль. Вот эти часы старые, которые с боем, да, к примеру, святитель Иосаф Белгородский, да, знаете, духовные люди, они на все смотрят духовно. И вот для нас, к примеру, бой часов – это, ну, какое-то напоминание, может, еще. А для святого это, прежде всего, напоминание о чем? О молитве. И вот у него есть замечательная молитва. Каждый может ее посмотреть. Это молитва Иосафа Белгородского на каждый час дня. Я помню первые слова. «Буди благословен день же и час, вонь же Господь мой Иисус Христос, родися, распятие претерпе». Ну, такая она не очень длинная молитва. Так, главные мысли христианина. И вот он старался каждый час дня читать эту молитву. Помимо,
так, как мы знаем,
помимо всех остальных.
Иоанн Златоуст, который помнится,
да, ну и по поводу хозяина вот этих часов, под которыми мы сидим, да, с Василием Ермаковым, расскажу немножко о моей встрече, единственной с ним. Потому что прихожане, которые с ним жили в одной коммунальной квартире, это как раз вот Михаил Михайлович, я сейчас фамилию не помню, Галина Владимировна. И Галина Владимировна, чувствуя свой уход из этой жизни, да и отец Василий тоже тогда уже доживал свою жизнь, она меня все призывала пойти на беседу. Ну как, неужели вот там весь город ходит, батюшка? Я вам устраиваю встречу, аудиенцию, а вы как-то... Вот, а я как раз говорил, что у меня все мои духовные запросы были решаемы с настоятелем нашего храма, отцом Игорем Филиным, протоиереем, который сейчас является настоятелем нашего храма. Поэтому я не нуждался в каком-то еще духовном таком особом совете. К тому же не совсем это еще и полезно. Надо окормляться все-таки у одного человека. Но тут чисто из уважения к отцу Василию я сказал, ну ладно, Галина Владимировна, организовывайте. И она как раз организовала как-то вечером. Я подъехал на Серафимовское кладбище, прошел в доме, где батюшка отдыхал. И я помню, что пришел, а он как раз отдыхал. Ну и я сел, ну и сижу, так полчаса сижу там, сколько-то, почти час сидел. Ну и вдруг слышу, кто там меня ждет, там сверху спускается батюшка. Потом подошел, говорит, отец, говорит, чего ж ты меня не позвал-то? Я тут сейчас уже старик немощный. Я, говорит, мог еще там часами лежать. Ты как пришел бы, меня бы разбудили бы, я к тебе спустился. Вот. Ну и как раз мы с ним сели в отдельной комнатке. И я помню, он говорит, ну что, отец, говорит, какое вообще твое направление вот, пастырского служения? Ты должен определиться. Я говорю, да не знаю, говорю, батюшка, как-то вот с людьми общаюсь, там в основном вот люблю... Ну, давай, давай там. Ну, и я помню какие-то, знаете, общие слова, но я думаю, как бы общение происходило оно на духовном уровне. Это, по сути, было его некоторое такое благословение мне на мое пастырское служение. Его некая харизма такого, ну, народного батюшки. Понятно, что это другое время, и все люди разные. Я, конечно, никогда не стану таким, как отец Василий. Но все равно я считаю, что это такое очень было... Именно, так скажем, не с какого-то интеллектуального уровня, а именно духовного, вот его такое доброе отношение ко мне, и, по сути, такое благословение, и передача именно своего такого духовного облика, что ли, ко мне. Ну, вот, поэтому я поблагодарил Бога после того, как он уже через какое-то время почил, что я все-таки встретился с ним, потому что это было действительно такое событие в моей жизни очень важное. Вторая моя встреча, первая моя встреча была тоже с удивительным человеком, это отцом Николаем Гурьяновым, да, на острове Залит. Это я приехал к отцу Николаю как раз благословляться на венчание со своей будущей матушкой. Такая очень трогательная была встреча.
Это какие годы были?
Это был 95-й год. Весна, после Пасхи. Меня как раз отец-настоятель послал на это, говорит, поезжай сначала в монастырь Псково-Печерский, помолись там Матери Божией, а потом поезжай к отцу Николаю, как он благословит, так и поступим. И я, помню, заболел по дороге. И я еле добрался до отца Николая, там, из последних сил, и они у меня кончились. И я прямо у его забора, там, он еще тогда был более-менее в силах, то есть народу было довольно-таки много. Я прямо под один из этих камушек лег и заснул. И, так сказать, дремлю, сплю, и вдруг слышу что-то вокруг меня такое, оживление. Поднимаю глаза, а я лежу, поднимаю глаза, народ так вокруг меня, и надо мной стоит старец.
Нашел под камнем.
Ну да, и наклонился так на меня, благословляет, а я даже, ну может, поднялся сразу, я не знаю, там, как зовут, я говорю, Михаил, он говорит, ну что, говорит, Мишенька, жениться хочешь? Мне сразу же, ну я говорю, да, а где, говорит, невеста? Настоятель не отпустил, у него послушание в храме. Ну ладно, говорит. Ну и так он сказал, замечательно. Говорит, если не передумаете, говорит, то тогда женитесь. Свободу как бы такое дал. Зная, что современным людям давать жесткие благословения, в общем, это не то время сейчас. Поэтому надо совет давать и некую волю, чтобы человек все-таки сам определялся до конца. Поэтому так вот мы с ним, с его, можно сказать, благословения все равно мы, дай Бог, не передумали.
Какой он был для вас? Расскажите.
Ну, это же, видите, тут как бы само по себе, то есть такое вот кратковременное общение, оно сразу же открывает как бы его основные черты, такой его прозорливость или просто опытность. Просто он может, ну для чего может вот это вот тут приехать? Естественно, да, естественно, скорее всего, благословляться на женитьбу.
А может благословляться на священство или монашество?
Может, все может быть,
конечно. А он догадался, что на женитьбу.
Ну и просто такое, что, понимаете, я только проснулся, и передо мной, естественно, светящийся такой лик. То есть это тоже не было такое какое-то длинное общение, но оно тоже такое более, что ли, духовное. И тоже навсегда как бы некий такой вот облик его именно духовный в моем сердце остался.
Вот еще каких-то старцев вы видели на Афоне?
На Афоне, ну, там самый такой, что ли, из тех старцев, которых я видел, это известный. До сих пор живущий еще архимандрит Парфений, да, как раз в монастыре Святого Павла, один из немногих, кто нас во всем поддерживает до сих пор. Да, когда был слух, что собирались там всех русских монахов с Афона
попросить,
он сказал, что если вы выгоните с Афона русских, то вслед за ними уйдет Божья Матерь с Афона. Ну, это еще было до последних событий, но, по крайней мере, уже после 2014 года, то есть он, в общем, Россию поддерживал и Путина поддерживал, ну, во всех его, так сказать, непростых деяниях. Ну и будем надеяться, что молится за него. И я с ним как раз тоже лично общался. Там вообще в монастыре Святого Павла несколько русских монахов, вот один из них как раз меня потому что, естественно, по-русски не говорит, но только по-гречески, вот переводили мою беседу с ним, то есть очень такая, то есть удивительный человек, конечно, тоже, то есть, ну, по преданию ему Божьей Матери являлась. Бесы его хотели сбросить с высокого балкона монастыря Святого Павла, вот, и только как раз Господь его спас от этого, то есть он чувствовал такую помощь Господа и Матери Божией. Потом у нас там был на Святой Горе Афон наш хороший знакомый, монах Иоаким. Он жил в скиту Святой Анны. Он был наполовину русский. У него мать была русская, а отец грек. После революции они жили до этого в России, переехали уже там в Грецию. Поэтому он, в том числе, и русский язык еще неплохо довольно-таки знал. И он монахом стал уже в взрослом возрасте. С матушкой они разошлись. Она ушла в женский монастырь, а он в мужской, на Афон как раз. И он для нас был, конечно, как такой дедушка на Афоне. Мы как раз обязательно, когда ехали на Афон, нас приезжали к нему. И такое у нас очень было душевное общение. Понимаете, как бы у нас одна из основных проблем, когда ты приезжаешь на Афон, там все-таки большинство духовных людей, они греки, грекоговорящие. И ты, не зная греческого языка, лишен глубокого
очень
общения.
Очень многого лишен.
Ну да, глубокого общения. Да. И поэтому, к примеру, там ты приходишь в монастырь, вечером зачастую какие-то старцы монастыря, они выходят в Архандарик, там ведут духовные беседы с приезжими паломниками, да, ну и ты как бы только смотришь на это со стороны, да, поэтому так вот, и жалеешь, что...
Не знаешь языка.
Да, да.
Не слышишь вот всей сладости, глубины, да, изречений.
Да, поэтому так вот. Ну, я вам хочу сказать, что вот в последнее время, несколько раз мы туда ездили, там каждый вообще на фоне находит что-то свое. Мы нашли там такое удивительное место, это келья старца Иосифа Исихаста, тоже находится там в конце Афона. И когда первый раз мы туда попали, отыскали ее, прочитав книгу архимандрита Ефрема, известную, да, «Моя жизнь со старцем Иосифом», мы заинтересовались, в том числе, как бы, этой личностью, и захотелось как-то соприкоснуться с ней. Мы слышали об этой келье, и мы нашли ее. Пришли там, там действительно такая пустыня, очень аскетическая, они сами оттуда ушли в свое время, и там никто до сих пор так и не живет. Остался только храм, вот их Иоанна Предтечи, ну и все, и какая-то там уже такое, скажем, наверное, новострой, хижина такая вся убогая. Но мы пришли на это место, как раз мы тоже с Костей были, и нас накрыло такой, как бы, такой благодатью и тишиной. А там, я говорю, приходишь в монастырь, ну, там святыни, к примеру, там есть просто, ну, соприкоснуться со святынями монастыря, и в том числе и красотой церковной. А там все убого, так ничего особого нет, ну, разве что природа просто величественная, прекрасная. И вот мы там остановились, помолились, посидели, там чай себе сварили, почитали что-то, в общем, и мы не заметили, как прошло полдня. По сути, как бы вот ничего там не происходило особенного, но нас поразило, что вот эта атмосфера этого места духовная, она такая, что оттуда не хочется уходить. Мы это запомнили, и потом мы старались каждый год туда приезжать и даже уже останавливаться на целые сутки. Ну и много таких других каких-то особая тема. Да и слава Богу, и тоже я знаю, то про Афон рассказывают многие более искусные рассказчики, поэтому это так мое какое-то короткое впечатление. Давайте я вот как раз связь с Афоном вспомнил я еще Достоевского, потому что это не отражено как раз в моей этой книжке. Как интересно, вот действительно удивительно Достоевский как пророк. Да, у него есть такая статья, тоже связана с Балканской войной, когда он говорит, что Константинополь должен быть наш. И он обосновывает это с разных сторон. И говорит, когда мы возьмем Константинополь, ни в коем случае мы не должны его отдавать грекам, потому что они там потихонечку сформируют нового православного папу. Представляете, как это вообще с сегодняшними всеми событиями, с Варфоломеем, с Вселенским патриархом, который как раз занимается тем, что создает православный папизм такой в своем лице. Вот. Поэтому Достоевский, видите, как бы он предвидел это, говорит, потому что вот сейчас греки в таком униженном положении, но дай им немножко волю, они как бы вспомнят свое достоинство, в том числе церковное первородство, и начнут всем диктовать свою, так сказать, волю, что они самые православные. Такая вот мысль Федора Михайловича.
Да, в связи с разными пророчествами о том, что как раз мы отдадим Константинополь грекам, это звучит весьма и весьма, в общем-то, предостерегающе.
Ну, существует пророчество, это еще неизвестно тут вообще-то.
Ну, по крайней мере, греки так стараются нам внушить, что мы должны взять Константинополь и отдать им.
Пока что тут получилось так, что турки к нам пока лучше относятся, чем братья греки. Это очень все... не просто.
В этой жизни все меняется.
Да, конечно.
Для нас Византия — это колыбель нашей веры.
Естественно.
И тут тоже можно вспомнить Достоевского, который говорит, что надо обо всем и со всеми с любовью.
Нет, конечно, я просто говорю, что об этом сейчас, мне кажется, особо мечтать не приходится. Тут проблема, которая сейчас вскрылась еще, пожалуйста, Константинополь еще турецкий, а Варфоломей уже вовсю как бы действует, даже не будучи полноправным хозяином Константинополя. Так что так вот.
Ну что ж, закончили такой кольцевой композицией. С Достоевского начали, Достоевским завершаем. Спасибо вам огромное, отец Михаил. Надеюсь, что в следующий мой приезд мы опять с вами встретимся, и вы приготовите нам еще какие-то свои сюрпризы, свои рассказы, которые, может быть, зачитаете. А я, дорогие радиослушатели, вам напоминаю, что сегодня в эфире радио «Радонеж» был протоиерей Михаил Волынин, клирик храма Серафима Саровского, поселка Песочное, пригород Санкт-Петербурга. И он нам рассказал о вышедшей в его приходе, для его прихода, но вот и мы оказались в числе его прихожан, книги «Дневник русской души. Мысли при чтении дневника писателя Федора Михайловича Достоевского». Книга эта вышла в Санкт-Петербурге. Теперь эти 100 экземпляров у нас увеличились в миллионы раз, потому что у нас миллионы слушателей. Я надеюсь, что эта книга выйдет уже более таким весомым тиражом. И благодарю вас еще отдельно за то, что вы прочли нам этой удивительной собаке на Афоне и рассказали нам о старцах и о своих встречах с ними. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Храни всех Господь. Аминь.